Пробираться в дом лесника не имело никакого смысла, а это была единственная явка поблизости. Можно было попытаться переночевать в поселке Утки, но это было опасно. Это был адрес, известный ротмистру Чачу. И, кроме того, Максиму было страшно подумать, явиться сейчас к старой Илле и рассказать ей о смерти дочери. Идти было некуда. Он зашел в захудалый ночной трактирчик для рабочих, поел сосисок, выпил пиво, подремал, привалившись к стене. Все здесь были такие же грязные и усталые, как он, рабочие после смены, опоздавшие на последний трамвай. Ему приснилась Рада, и он подумал во сне, что Гай сейчас, вероятно, в облаве, и это хорошо. А Рада его любит и примет, даст переодеться и умыться. Там еще должен остаться его гражданский костюм, тот самый, который дал ему Фанк. А утром можно будет уехать на восток, где находится вторая известная ему явка. Он проснулся, расплатился и вышел. Идти было недалеко и не опасно. Народу на улицах не было. Только у самого дома он заметил человека. Это был дворник. Дворник сидел в подъезде на своем табурете и спал. Максим осторожно прошел мимо, поднялся по лестнице и позвонил так, как звонил всегда. За дверью было тихо, потом что-то скрипнуло, послышались шаги, и дверь приоткрылась. Он увидел Раду. Она не закричала только потому, что задохнулась и зажала себе рот ладонью. Максим обнял ее, прижал к себе, поцеловал в лоб. У него было такое чувство, как будто он вернулся домой, где его давно уже перестали ждать. Он закрыл за собой дверь, и они тихо прошли в комнату. И Рада сразу заплакала. В комнате было все по-прежнему. Только не было его раскладушки, а на диване сидел Гай в ночной рубашке и ошалело таращился на Максима испуганными, дикими от удивления глазами. Так прошло несколько секунд. Максим и Гай смотрели друг на друга, а Рада плакала. «Масаракш», — сказал наконец Гай беспомощно. «Ты живой? Ты не мертвый?» «Здравствуй, дружище», — сказал Максим. «Жалко, что ты дома. Я не хотел тебя подводить. Если скажешь, я сразу уйду». И сейчас же Рада крепко вцепилась в его руку. «Никуда», — сказала она сдавленно, — «ни за что. Никуда не уйдешь. Пусть попробуют, тогда я тоже. Я не посмотрю». Гай отшвырнул одеяло, спустил с дивана ноги и подошел к Максиму. Он потрогал его за плечи, за руки, испачкался мазутом, вытер себе лоб, испачкал лоб. «Ничего не понимаю», — сказал он жалобно. «Ты живой. Откуда ты взялся? Рада, перестань реветь. Ты не ранен? У тебя ужасный вид. И вот кровь. Это не моя», — сказал Максим. «Ничего не понимаю», — повторил Гай. «Слушай, ты жив. Рада, грей воду. Разбуди этого старого хрена, пусть даст водки!» «Тихо», — сказал Максим. «Не шумите, за мной гонится». «Кто? Зачем?» «Чепуха какая! Рада, дай ему переодеться!» «Макс, садись, садись!» «Или, может быть, ты хочешь лечь?» «Как это получилось? Почему ты жив?» Максим осторожно сел на краешек стула, положил руки на колени, чтобы ничего не испачкать, и, глядя на этих двоих, в последний раз, глядя на них, как на своих друзей, ощущая даже какое-то любопытство к тому, что произойдет дальше, сказал: «Я ведь теперь государственный преступник, ребята. Я только что взорвал башню». Он не удивился, что они поняли его сразу, мгновенно поняли, о какой башне идет речь, и не переспросили. Рада только стиснула руки, не отрывая от него взгляда, а Гай крякнул, фамильным жестом почесал шевелюру обеими руками и, отведя глаза, сказал с досадой: «Болван! Отомстить, значит, решил? Кому мстишь? Эх ты! Как был псих, так и остался. Ребенок маленький. Ладно. Ты ничего не говорил, мы ничего не слышали. Ладно. Ничего не желаю знать. Рада, иди грей воду. Да не шуми там, не буди людей». «Раздевайся», — сказал он Максиму строго. «Извозился как черт, где тебя носит. Максим поднялся и стал раздеваться. Сбросил грязную мокрую рубаху. Гай увидел шрамы от пуль и гулко проглотил слюну. С отвращением стянул безобразно грязные сапоги и штаны. Вся одежда была в черных пятнах, и, освободившись от нее, Максим почувствовал облегчение. «Ну вот и славно», — сказал он и снова сел. «Спасибо, Гай. Я ненадолго. Только до утра, а потом уйду». «Дворник тебя видел?» — мрачно спросил Гай. «Он спал». «Спал», — сказал Гай с сомнением. «Он, знаешь, ну, может быть, конечно, и спал. Спит же он когда-нибудь». «Почему ты дома?» — спросил Максим. «В увольнении». «Какое может быть увольнение?» — спросил Максим. «Вся гвардия, наверное, сейчас за городом». «А я больше не гвардеец», — сказал Гай, криво усмехаясь. «Выгнали меня из гвардии, Мак. Я теперь всего-навсего армейский капрал. Учу деревенщину, какая нога правая, какая левая. Обучу и айда на хантийскую границу, в окопы. Такие вот у меня дела, Мак». «Это из-за меня?» — тихо спросил Максим. «Да как тебе сказать?» «В общем, да». Они посмотрели друг на друга, и Гай отвел глаза. Максим вдруг подумал, что если бы Гай сейчас выдал его, то, наверное, вернулся бы в гвардию и в свою заочную офицерскую школу. И еще он подумал, что каких-нибудь 2 месяца назад такая мысль не могла бы прийти ему в голову. Ему стало неприятно. Захотелось уйти сейчас же, немедленно. Но тут вернулась Рада и позвала его в ванную. Пока он мылся, она приготовила поесть, согрела чай, а Гай сидел на прежнем месте, подперев щеки кулаками, и на лице его была тоска. Он ни о чем не спрашивал. Должно быть, боялся услышать что-нибудь страшное, что-нибудь такое, что прорвет последнюю линию его обороны, перережет последние ниточки, еще соединяющие его с Максимом. И Рада ни о чем не спрашивала. Должно быть, ей было не до того. Она не спускала с него глаз, не отпускала его руки и время от времени всхлипывала, боялась, что он вдруг исчезнет, любимый человек. Исчезнет и никогда больше не появится. И тогда Максим, времени оставалось мало, отодвинул недопитую чашку и принялся рассказывать сам. О том, как помогла ему мать государственной преступницы, как он встретился с выродками, кто они такие, выродки, на самом деле, почему они выродки, и что такое башни, какая дьявольская, отвратительная выдумка эти башни, о том, что произошло сегодня ночью, как люди бежали на пулемет и умирали один за другим, как рухнула эта гнусная груда мокрого железа, и как он нес мертвую женщину, у которой отняли ребенка и убили мужа. Рада слушала жадно, и Гай тоже, в конце концов, заинтересовался. Он даже стал задавать вопросы, ехидные, злые вопросы, глупые и жестокие, и Максим понял, что он ничему не верит, что сама мысль о коварстве неизвестных отцов отталкивается от его сознания, как вода от жира, что ему неприятно это слушать, и он с трудом сдерживается, чтобы не оборвать Максима. И когда Максим закончил рассказ, он сказал, нехорошо усмехаясь: «Здорово, они обвели тебя вокруг пальца». Максим посмотрел на Раду, но Рада отвела глаза и, покусывая губу, проговорила нерешительно: «Не знаю. Может быть, конечно, была одна такая башня. Попадаются ведь негодяи даже в муниципалитете, а отцы просто не знают, им не докладывают, и они не знают. Понимаешь, Мак, это просто не может быть то, что ты рассказываешь. Это ведь башня баллистической защиты». Она говорила замирающим тихим голосом, явно стараясь не обидеть его, просительно заглядывала ему в глаза, поглаживала по плечу, а Гай вдруг рассвирепел и стал говорить, что это же глупо, что Максим просто не представляет себе, сколько таких башен стоит по стране, сколько их строится ежегодно, ежедневно. Так неужели же эти огромные миллиарды тратятся в нашем бедном государстве только для того, чтобы дважды в день доставлять неприятности жалкой кучке уродов, которые сами по себе нуль в океане народа? На одну охрану сколько денег уходит? добавил он после паузы. «Об этом я думал», — сказал Максим. «Наверное, все действительно не так просто. Но хантийские деньги здесь ни при чем. И потом я сам видел, как только башня свалилась, им всем стало лучше. А что касается ПБЗ...» «Пойми, Гай, для защиты с воздуха башен слишком много. Чтобы перекрыть воздушное пространство, их нужно гораздо меньше. И потом, зачем ПБЗ на южной границе? Разве у диких выродков есть баллистические средства?» «Там много что есть», — сказал Гай зло. «Ты ничего не знаешь, а всему веришь». «Извини, Мак, но если бы ты был не ты, все мы слишком доверчивы», — горько добавил он. Максиму больше не хотелось спорить и вообще говорить на эту тему. Он стал расспрашивать, как идет жизнь, где работает Рада, почему не пошла учиться, как дядюшка, как соседи. Рада оживилась, принялась рассказывать, потом спохватилась, собрала грязную посуду и ушла на кухню. Гай шибко почесался двумя руками, похмурился на темное окно, а потом решился и начал серьезный мужской разговор. «Мы тебя любим», — сказал он. «Я тебя люблю. Рада тебя любит. Хотя и беспокойный ты человек, и все у нас из-за тебя пошло как-то не так. Но ведь вот в чем дело. Рада тебя не просто любит. Не так, понимаешь, а как бы тебе сказать? В общем, ты понимаешь. В общем, нравишься ты ей. И все это время она проплакала, а первую неделю даже проболела. Она девушка хорошая, хозяйственная. Многие на нее заглядываются, и это неудивительно. Не знаю, как ты к ней, но что бы я тебе посоветовал? Брось ты все эти глупости. Не для тебя они, не твоего ума дело. Запутают тебя, сам погибнешь. Многим невинным людям жизнь испортишь. Ни к чему все это. А поезжай ты обратно к себе в горы. Найди своих. Головой не вспомнишь, сердце подскажет, где твоя родина. Искать тебя там никто не будет. Устроишься, наладишь жизнь, тогда приезжай, забирай Раду, и будет вам там хорошо. А может, мы к тому времени уже и с хантийцами покончим, наступит, наконец, мир, и заживем, как люди. Максим слушал его и думал, что если бы он был действительно горцем, он бы, наверное, так и поступил. Вернулся бы на родину и зажил бы потихоньку с молодой женой, забыл бы обо всех этих ужасах, о сложностях. Нет, не забыл бы, а организовал бы оборону, так что чиновники отцов и носу бы туда не сунули, а явились бы туда гвардейцы, бился бы у родного порога до последнего. Только я не горец, в горах мне делать нечего, а дело мое здесь, я всего этого терпеть не намерен». «Рада? Что же, Рада, если действительно любит, тогда поймет, должна будет понять. Не хочу сейчас об этом думать. Не хочу любить, не время мне сейчас любить». Он задумался и не сразу осознал, что в доме что-то переменилось. Кто-то ходил по коридору, кто-то шептался за стеной, и вдруг в коридоре завозились. Рада отчаянно крикнула «Мак!» и сразу же замолчала, словно ей зажали рот. Он вскочил и бросился к окну, но дверь распахнулась, и на пороге появилась Рада без кровинки в лице, пахнула знакомым запахом гвардейской казармы, застучали, больше не таясь, подкованные сапоги, Раду впихнули в комнату, и следом повалили люди в черных комбинезонах. И Панди со зверелым лицом навел на него автомат, а ротмистр Чачу, хитрый, как всегда, и умный, как всегда, стоял рядом с Радой, уперев ствол пистолета ей в бок. «Не с места!» — крикнул он. «Пошевелишься — стреляю!» Максим замер. Он ничего не мог. Ему нужно было по меньшей мере 0,2 секунды, может быть, 1,5. Но этому убийце хватило бы и одной. «Руки вперед!» — каркнул ротмистр. «Капрал, наручники! Двойные наручники! Шевелись, Масаракш!» Панди, которого Максим неоднократно на занятиях бросал через голову, с большой осторожностью приблизился, отстегивая от пояса тяжелую цепь. Озверелость на его лице сменилась озабоченным выражением. «Ты смотри», — сказал он Максиму, Ежели что, господин ротмистр ее сразу, того, любовь твою». Он защелкнул стальные браслеты на запястьях Максима, присел на корточки и сковал ему ноги. Максим мысленно усмехнулся. Он знал, что будет делать дальше. Но он недооценил ротмистра. Ротмистр не отпустил Раду. Все вместе они спустились по лестнице, все вместе сели в грузовик, и ротмистр ни на секунду не опустил пистолета. Затем в грузовик втолкнули скованного Гая. До рассвета было еще далеко. По-прежнему моросил дождь, размытые огни едва освещали мокрую улицу. На скамьях в кузове с грохотом рассаживались гвардейцы, огромные мокрые псы молча рвались с поводков и осаженные нервно с прискуливанием зевали. А в подъезде, прислонившись к косяку, стоял, сложив руки на животе, дворник. Он дремал.